знакомит Евгения Мельникова. И в дополнение к выпуску новостей коротко о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня обещают всего плюс 2, облачно и дождливо, а в Петербурге плюс 3, облачные небольшие осадки. Сегодня среда, 20 октября. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот некоторые темы ближайшего часа. Сегодня Госдума в первом чтении рассмотрит проект государственного бюджета на 2011 год. Российское экспертное сообщество обсуждает президентскую идею создания единого следственного комитета. Поправки в закон о социальной защите инвалидов могут быть приняты уже в ближайшее время. Правительство России предлагает отменить 100% компенсацию стоимости инвалидных колясок и иных средств реабилитации инвалидов. Они сами не могут понять, почему правительство решило экономить именно на этом. Насколько ваш город приспособлен для инвалидов? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями, и ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ, комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Насколько ваш город приспособлен для инвалидов? С таким же вопросом наши корреспонденты в нескольких регионах России обращались к жителям и гостям городов. В Чебоксарах с народом общался корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Лишнев.
Ну, я не вижу, чтобы так, как вот для подъема для колясников, как-то так. Я не вижу этого нигде в городе. И транспорт не приспособленный. Я никогда не видела, чтобы вот инвалиды поднимались, лестницы, чтобы ступеньки опускались или поднимались так. А лифт специальный, я вот где бываю, я тоже не видела нигде, не знаю. Получается, Чебоксары не приспособлены для инвалидов.
Насколько, на мой взгляд, процентов, ну, наверное, 40 только. Ну, не во всех подъездах, например, там лифты есть. Пожилым же инвалидам трудно подниматься по лестнице, они нуждаются в этом.
Вообще не приспособлено. А здесь для инвалидов вообще. Я сам не местный, но для инвалидов здесь вообще ничего не видел. Только на вокзале подъезд и все, для коляски. И все, и в супермаркетах, в больших, ну, не супер, а гипермаркетах. В транспорте нет вообще. Вообще.
Мне кажется, очень плохо, потому что... Я редко когда встречаю. Единственное, когда строят новые какие-то магазины, новые аптеки, я не знаю, такие здания, тогда уже предусматривают. Тут хотя бы на инвалидных креслах там заехать можно. А так, не знаю, очень редко где встретишь такое. То есть надо над этим подумать обязательно.
Ну, процентов на 40 только из 100 приспособлено, да. На улице этого не встретишь. Таких удобств нет для инвалидов. И чтобы дорогу перейти, ничего не предусмотрено. И в зданиях. В особых таких больших, крупных заведениях даже нету.
Не приспособлены Чебоксары. Не знаю, вообще никак. Ну, видно, потому что инвалидам очень тяжело передвигаться даже по городу. Зачем говорить о транспорте? А в транспорте я вообще еще ни одного не видела, чтобы был приспособлен для инвалидов.
Да почти ни насколько. В троллейбусах для инвалидов, ну, или там автобус для них, вообще нету их, таких автобусов. Так, звуковые аппараты, вот про них не знаю. Но знаю, что вот в автобусах ничего такого нет оборудовано для инвалидов. Все. А в зданиях? Ну, есть. Даже во многих современных таких теперь, которые новые строятся и были построены.
По-моему, очень плохо. Ну, ни в магазины, в принципе, не заедешь, ни из магазинов, так сказать. Троллейбусы, маршрутки, это уже сплошное, не попасть. То есть тем, кто на колясках, это... Да даже поликлиники, в принципе, больницы, поликлиники, подъезды только где принимают. А так, не знаю, в общем, мне кажется... Плохо.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, насколько ваш город приспособлен для инвалидов. Дмитрий Лишнев, для Радио Свобода, Чебоксары.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Государственная Дума России рассмотрит сегодня в первом чтении проект федерального бюджета на 2011 год и на плановый период до 2013 года. Этот документ, как опасаются эксперты, в большей степени будет соответствовать предвыборным задачам властей, а не планам по выходу страны из экономического кризиса. С подробностями экономический обозреватель «Радио Свободы» Иван Трефилов.
Комитет Нижней палаты Российского парламента по бюджету и налогам уже рекомендовал своим коллегам законопроект в первом чтении принять. Согласно планам правительства, в следующем году доходы бюджета составят 17,6, расходы 21,2, а дефицит 3,6% ВВП, объем которого прогнозируется на уровне более 50 триллионов 250 миллиардов рублей. По текущему обменному курсу это примерно 1 триллион 650 миллиардов долларов. Проект бюджета на 2011 год рассчитан, исходя из ожидаемого роста российской экономики на 4,2%, инфляции от 6 до 7% и среднегодовой цены российской нефти Urals 75 долларов за баррель, говорит руководитель Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Бюджет будущего года, он в значительной мере повторяет ошибки текущего бюджета. На мой взгляд, стратегической одной из важнейших ошибок является то, что мы в 2009 году взяли явно завышенные социальные обязательства, которые реализовывали уже в текущем году по повышению тех же пенсий. Безусловно, надо повышать их и повышать темпами, которые опережают темпы инфляции. Но в принятии таких решений не должно быть много популизма. Можно повышать более равномерно, но более гарантированно, что в средней и долгосрочной перспективе пенсии вырастут даже больше.
Учитывая особенности двух предстоящих лет, выборы в Государственную Думу в 2011 году и президентские выборы в 2012, российские власти, как предполагают эксперты, ни в коем случае не пойдут на сокращение своих социальных обязательств, лишая восстанавливающуюся после кризиса экономику дополнительных финансовых ресурсов. Еще одна потеря для нее – рост оборонного бюджета. Игорь Николаев продолжает.
Когда двукратный рост у нас запланирован, если смотреть с 2011 по 2013 год, с учетом того, что, в общем, никто не гарантирует, что у нас начнется динамичный, уверенный выход из кризиса, я считаю, что лучше было бы использовать эти средства для стимулирования внутреннего спроса, чтобы поддержать вот ту ситуацию некого оживления в экономике, которая наблюдалась в этом году.
Очевидно, что никаких принципиальных изменений в проект бюджета Государственная Дума самостоятельно вносить не рискнет. Но, как показывает практика предыдущих лет, это может произойти и после вступления закона в силу, например, в случае появления у государства дополнительных доходов. Иван Трепьев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве сейчас 8 часов 14 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Один из лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев отверг обвинение в причастности к нападению на здание чеченского парламента в Грозном. Россия передаст сегодня Польше проект итогового отчета о расследовании катастрофы польского президентского самолета под Смоленском. Госдума России рассмотрит сегодня в первом чтении поправки к Уголовно-процессуальному кодексу, предусматривающие замену содержания под стражей на другие меры пресечения для лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями. Мосгорсуд признал экстремистской организацию «Армия воли народа» и запретил ее деятельность. Во Франции более миллиона человек приняли во вторник участие в общенациональной акции протеста против повышения пенсионного возраста. Министерство обороны США заявило, что готово начать прием на военную службу претендентов, открыто признающих, что они геи или лесбиянки. Официальные курсы валют: доллар 30 рублей 41 копейка, евро 42 рубля 29 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 10 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей, слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Остается ли Северный Кавказ взрывоопасным регионом России? Об этом после нападения боевиков на чеченский парламент рассуждают политологи Евгений Ихлов и Алексей Малашенко. Повтор программы «Грани времени» в 10 часов 7 минут по московскому времени на Радио «Свобода». Но сейчас продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Независимое юридическое экспертное сообщество России выступило с критикой реформы следствия, которая была начата с подачи президента Медведева. Новый следственный комитет, как планируется, будет работать вне системы прокуратуры, МВД, ФСБ, службы наркоконтроля. Единый самостоятельный следственный комитет должен получить правовую основу после принятия специального закона. Президент внес его проект в Госдуму в конце сентября, и многие депутаты заявляли, что законопроект будет рассмотрен уже в этом году. независимые эксперты пришли к заключению, что президентская идея о едином следственном комитете еще сырая, и многие положения проекта закона наводят на мысль о монополизации следствия в России, при этом не дают гарантии его независимости и неподкупности. С подробностями наш корреспондент Павел Куравский.
Обсуждение этого закона в обществе и в парламенте чрезвычайно необходимо, убеждены юристы. Необходимо потому, что от этого закона зависит жизнь каждого из нас. Будем ли мы бояться каждого стука в дверь или того, что нас могут прямо из вагона метро отправить на Соловки, или мы будем защищены, зависит именно от этого закона. Такие слова приводит в качестве аргумента член независимого экспертно-правового совета, заслуженный юрист РСФСР Юрий Костанов. Он выступает за введение, а точнее за возврат в Россию института судебного следствия. Это значит, что следователь должен подчиняться только суду и никому более.
На сегодняшний день у нас нет ни объективного, ни независимого реально суда. У нас нет реально независимых следователей. Сегодня говорят, он должен найти, он ничего не должен искать и раскрывать. Для этого существует угрозыск, там департамент экономического чего-то и так далее. Бывший АБХС. Степень независимости должна быть такая же, как у судьи. Ну, хотя бы вот в законе, чтобы было написано, что на меня никто не может надавить. Никто не может мне помешать. Фигура следователя, ее нужно поднять. Лучше всего, чтобы это был следственный судья.
Действительно, если во главе Следственного комитета будет стоять человек, назначенный президентом, о каком независимом следственном органе может идти речь? Юристы убеждены, что сперва в России законодательно должны быть введены гарантии независимости, а уже потом создан единый следственный комитет. Кандидат юридических наук, член Совета при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Тамара Морщикова отмечает, что основной, в кавычках, революционный шаг в проекте нового закона в том, что из фразы «следственный комитет при прокуратуре» авторы убрали слова «при прокуратуре». Морщикова указывает на различные странности нового законопроекта.
Закон, как он предложен, консервирует недостатки системы. И поэтому, конечно, он не может привести к кардинальному ее улучшению. Что это такое? Отнести к основным задачам Следственного комитета совершенствование нормативно-правового регулирования в его сфере деятельности. Значит, мы продолжаем закреплять принцип, согласно которому каждый реформирует себя. Невероятные широты полномочия получил председатель Следственного комитета. Установлен перечень всяких награждений, которые может получить работник Следственного комитета. А потом замечательный пункт. Председатель может дополнительно устанавливать не предусмотренные законом поощрения. Ну, может быть, он в баню поведет этого работника, я не знаю, там, предложит ему какие-то интимные услуги. Вы посмотрите, на какой уровень задраны гарантии независимости работников Следственного комитета. Не допускается все. Задержание, привод, досмотр. А мы что, не знаем, что следователей нужно за руку хватать, когда они взятки берут? Председатель Следственного комитета и вообще все это начальство, они не могут подменять законодателя.
Коллега Тамары Морщиковой, юрист Юрий Пастухов, также нашел в законопроекте много несуразностей. И одна из них – всеобщая забывчивость наших законодателей.
Самое интересное, что нас как-то совершенно забыли документ Верховного Совета РСФСР, пусть расстрелянного, но тем не менее Верховного Совета, который концепцию судебной реформы в 1991 году действительно принял. Ее никто не дезавуировал как документ, принятый государством. Жалобы на действия и решения руководителей, ходатайства по уголовным делам рассматриваются в следственных органах. Они рассматриваются не процессуальным лицом, руководителем следственного органа, они рассматриваются не следователем, они рассматриваются в органах. Предлагается, получается, принимать решение органу. Из статьи 15 я пытался понять, а какая, собственно, государственная служба в Следственном комитете? У нас есть закон об основах государственной службы Российской Федерации. У нас есть государственная гражданская служба, военная служба и правоохранительная служба. Они пишут, что работники являются федеральными государственными служащими. А какими федеральными государственными служащими? Абсолютно не удерживают критики критерии, предъявляемые к сотрудникам. И прямо в законе мы пишем, что следователем может быть студент, закончивший 3 курса. Ну это что за издевательство? Требования к руководителю следственного подразделения. 3 года стажа следственного. 3 года стажа – это профессиональное взросление как специалиста, не как руководителя.
Всего юристы накопили к законопроекту о независимом следственном комитете более 130 вопросов, в том числе о том, зачем в законе следственные органы названы юридическими лицами, и о том, почему присяга следователя занимает невероятные по объему 2 страницы, а поправки к Уголовно-процессуальному кодексу лишь 1 страницу. Пока что внятного ответа на эти вопросы независимые российские юристы от законодателей не получили, а Госдума обещает рассмотреть законопроект уже до конца этого года. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 13 дней осталось до промежуточных выборов в Конгресс Соединенных Штатов. Президент Барак Обама считает приоритетной необходимостью убедить тех, кто голосовал за него на президентских выборах 2008 года, 2 ноября этого года также прийти на избирательные участки. Об этих усилиях рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Последние несколько дней президент Обама провел в предвыборных встречах, включая участие в массовом митинге в Коламбусе, штат Огайо. Местные партийные функционеры надеются, что визит президента позволит повысить явку демократов на участке для голосования в день выборов, говорит председатель окружного комитета Демократической партии Уильям Энтони. «Меня беспокоит апатия избирателей и вероятность низкой их явки в день выборов. Люди стали меньше интересоваться политикой, они хотят жить обычной жизнью. Однако победа демократов в 2008 году не означает, что они продолжат выигрывать. На этих выборах мы можем или потерять все, или сохранить за собой большинство в Конгрессе. Судя по последним опросам, независимые избиратели в этом году активно переходят на сторону республиканских кандидатов. Даже среди демократов, продолжающих поддерживать Обаму, крепнет разочарование медленными темпами выхода страны из экономического кризиса. Президент в своих агитационных поездках пытается зарядить новой энергией свою электоральную базу. В Огайо 35-тысячная аудитория избирателей его представила первая леди Мишель Обама. Это было их первое совместное предвыборное появление после президентской кампании 2008 года. «Вы уже разогрелись и готовы идти в бой? Для меня большая честь представить вам моего мужа, президента Соединенных Штатов Барака Обамы». Президент, судя по всему, от многочисленных выступлений сорвал себе голос. «Я знаю, что среди вас есть такие, кто сильно пострадал от кризиса, чье благополучие висит на волоске. Это заставляет меня не спать ночами, вести борьбу. Но я также знаю, что нашей крупнейшей ошибкой сейчас было бы возвращение к тому курсу, который был изначальной причиной этого кризиса. Задумайтесь об этом на секунду. Наши оппоненты надеются, что вы потеряли память и забыли об этом. Но мы не можем вернуться к принципам, которые чуть не разрушили нашу экономику и подкосили средний класс здесь, в Огайо». В последние месяцы опросы указывали на заметные преимущества республиканцев среди избирателей. В эти дни демократы предпринимают все усилия для мобилизации своей избирательной базы, особенно в штатах, где они традиционно сильны. Особое внимание уделяется группам, на которые партия всегда может положиться. Пожизненные сторонники демократов, члены профсоюзов, молодежь до 30 лет, расовые и этнические меньшинства. Республиканцы обходят демократов и в сборе средств на предвыборную кампанию. По сведениям газеты Wall Street Journal, в состязаниях с наименьшим разрывом между соперниками за 10 мест в Сенате и наиболее агрессивном соперничестве за 40 мест в Палате представителей, республиканцы за последние 3 месяца собрали на $15 миллионов больше, чем демократы. Значительную часть этих средств республиканцы тратят на то, чтобы убедить избирателей, что демократы при Обаме ведут американскую экономику к развалу. В последнем рекламном ролике лидер республиканцев в Палате представителей Джон Бейнер говорит: «Американский народ по-прежнему задается вопросом, где рабочие места?» Республиканцы очень рассчитывают на привлечение голосов избирателей из консервативного движения чаепития, которое возникло на волне недовольства планом Обамы по реформе системы медицинского страхования. Сторонники этого движения отстаивают снижение налогов и сокращение государственных расходов. Они выступают за ограничение роли федерального правительства. Голосовать за себя республиканцы убеждают чайников при помощи харизматичной носительницы правых убеждений Сары Пейлин, бывшего губернатора Аляски и бывшего бывшего кандидата в вице-президенты на последних президентских выборах. Вот что заявила Пейлин на митинге в штате Невада в ходе 15-дневной поездки на агитационном автобусе. Вы, американцы, представляющие движение Чайпития. Вы одерживаете верх. А представители левых сил просто не знают, что с вами делать, куда вас деть. И это замечательно. Вы ставите политический ландшафт нашей страны вверх тормашками и выворачиваете его наизнанку. Стихийное движение людей и в интересах людей – это здорово. Мы снова становимся народом. Левые просто не знают, что с вами делать. Так что продолжайте усердно действовать. 2 ноября не за горами. В ходе промежуточных выборов в Конгресс США будет полностью обновлен состав Палаты представителей. Большинство американских аналитиков считают, что в результате голосования большинство мест в ней перейдет от демократов к республиканцам. В Сенате ротации подвергнется треть его состава, и наблюдатели предполагают, что демократическое большинство в этой палате, скорее всего, сохранится. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. К 135-летию музыканта, художника и литератора Микауса Константина Сочурлёниса, памяти художницы Норы Мусатовой, таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. А далее в программе «Время свободы». Поправки в закон о социальной защите инвалидов могут быть приняты уже в ближайшее время. Одна из них отменяет 100% компенсацию стоимости инвалидных колясок и иных средств реабилитации инвалидов. Поэтому мы сегодня решили поговорить с нашими слушателями о том, насколько их город приспособлен для инвалидов. И с ответом на этот вопрос можно будет совсем скоро звонить по телефону 8 800 222 12. Звонок, напомню, бесплатный для жителей России. Вопрос звучит так: насколько ваш город приспособлен для инвалидов? Также можно оставлять сообщения на сайте Радио Свобода, свободанюс.ру, в разделе «Вопрос дня». Туда я сейчас и зашла с тем, чтобы прочитать несколько сообщений. Павел из Смоленска пишет: практически не приспособлен. Грамотные съезды с тротуара можно пересчитать по пальцам одной руки в городе с населением 315 тысяч человек. А входах в здание большую часть общественного транспорта и подземные переходы промолчу, отмечает Павел из Смоленского. На наш вопрос, насколько ваш город приспособлен для инвалидов. Сергей из Петербурга пишет: «Вся Россия не приспособлена для жизни обычных людей, а вы спрашиваете про инвалидов», и добавляет: «Смешно». Сергей из Петербурга: «Что ж тут смешного?» Спрашиваю, отвечу вопросом на вопрос. «Не приспособлен по европейским меркам», пишет Сергей из Москвы. «Абсолютно не приспособлен. Лучше живется относительно здоровым гражданам, впрочем, по тем же европейским меркам довольно убого». Ирина пишет: «Считаю, что современная Россия – это страна, где невозможно спокойно жить не только инвалидам, но и здоровым людям». А Викторович из Выхина делится своими переживаниями: «У меня проблемы с лицом, последствия сильного удара и ожога. Могу передвигаться, руки в порядке, но то, как стали относиться к людям с любыми отклонениями, стало раздражать постоянно». Так некоторые из наших слушателей, они же читатели сайта свободанюс.ру, отвечали сегодня на вопрос, насколько ваш город приспособлен для инвалидов. К этой теме мы сегодня еще вернемся. Напомню, что ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода», и смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Ну и примерно через 5 минут можно будет позвонить в студию по телефону 8 800 222 12 и в прямом эфире ответить на вопрос, насколько ваш город приспособлен для инвалидов. Сейчас в Москве 8.30. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Один из лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев в интервью русской службе BBC заявил, что не причастен к нападению на здание чеченского парламента в Грозном. С обвинениями в адрес Закаева выступил президент Чечни Рамзан Кадыров. Жертвами нападения во вторник стали 3 человека. 3 нападавших были убиты. Россия сегодня, как ожидается, передаст Польше проект итогового отчета о расследовании катастрофы польского президентского самолета под Смоленском. Госдума России рассмотрит сегодня в первом чтении поправки к Уголовно-процессуальному кодексу, предусматривающие замену содержания под стражей на другие меры пресечения для лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями. В Ингушетии убит милиционер в городе Малгобек. Вечером во вторник неизвестные открыли огонь по сотруднику местного РОВД у ворот его дома. Мосгорсуд признал экстремистской организацию «Армия воли народа» и запретил ее деятельность. Во Франции более 1 000 000 человек приняли во вторник участие в общенациональной акции протеста против повышения пенсионного возраста. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил нападение на специального представителя организации в Ираке Ада Мелкерта. Министерство обороны США заявило, что готово начать прием на военную службу претендентов, открыто признающих, что они геи или лесбиянки. В Лондоне госпитализирована бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. В Соединенных Штатах к 24 годам лишения свободы приговорен гражданин Иордании, признанный виновным в подготовке теракта. Полиция Чехии подтвердила факт задержания на территории страны бывшего министра экономики Украины Богдана Данилишина.
В Москве 8:32. Коротко о погоде в крупнейших российских городах на сегодня. В Москве сегодня синоптики обещают +2, переменная облачность и дождь. В Петербурге +3, также облачно и также, возможно, небольшие осадки. Ну, у микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и мы обращаемся к теме, которую сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Правительство России направило в Госдуму законопроект, отменяющий 100% компенсацию стоимости инвалидных колясок и иных средств реабилитации инвалидов. Поправки в закон о социальной защите инвалидов могут быть приняты уже в ближайшее время. Руководитель организации инвалидов «Перспектива» Наталья Присецкая считает, что это очередная попытка государства сэкономить бюджетные средства за счет самых незащищенных россиян. Наталья инвалид-колясочник. Год назад она родила дочку. А в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Любови Чижовой Наталья Присецкая рассказала, что она думает об инициативе правительства и о том, легко ли молодой маме-инвалиду передвигаться по Москве.
Я немножко не поняла, почему такая инициатива у нашего правительства возникла. Проводились ли какие-то исследования, социологические опросы или что? То ли это какая-то большая нагрузка на бюджет? Тогда назовите конкретные цифры, сколько это стоит в год. Потому что вот лично я ни разу не пользовалась этой программой. Мне некогда вот ходить там, заниматься этим. То есть сначала у меня была работа, сейчас ребенок. И я знаю множество людей, которые ни разу не пользовались этими программами. Поэтому очень непонятно, на основании чего. И также на основании чего будет наша Государственная Дума принимать решение, принимать этот закон или нет. Какие есть предпосылки? Вот это не очень понятно. Конечно, хотелось бы все-таки разъяснения какого-то в первую очередь получить. 100%, не 100%. Если не 100%, откуда человек должен брать дополнительные средства? Потому что коляски разные очень. Это как машины. Кому-то больше нравится Запорожец, кому-то комфортнее передвигаться в Мерседесе последней модели. То же самое это касается инвалидных колясок. Та коляска, которой я пользуюсь, я знаю, что она сейчас не так, к сожалению, с производства. Это российская фирма изготовителя. То есть буду подбирать себе аналог. Но все равно средняя стоимость коляски, которая вот так более-менее комфортная, это от 30 000 рублей. При том, что какой размер пенсии, это действительно очень будет трудно человеку накопить, купить без помощи государства. Если государство не компенсирует 100% стоимость, кто это будет компенсировать? Будет ли это означать, что поднимутся пенсии или какие-то будут дополнительные дотации? Где экономическая подоплека, я уже молчу про человеческую, от этого решения. То есть вот это, конечно, не очень понятно.
Легко ли вам передвигаться по Москве на коляске инвалидной?
Последние годы было сделано очень много. Конечно, не столько, сколько говорится в официальных документах, но действительно много. Другое дело, что не всегда это все было сделано продуманно и доведено до конца. То есть я вот сейчас смотрю на город немножко с другой же точки зрения, как молодая мама. На окрестные детские площадки я далеко не на все могу попасть с ребенком. Потому что вот не везде есть съезды, иногда вот эти огромные бордюры. Или есть съезды, но там стоят машины чьи-то. То есть вот какой культуры нет, к сожалению, у населения, когда вот знаешь, что где съезды пандус, нельзя ставить автомобиль. Просто человек физически не может выйти или войти куда-то. Дочке нашей только годик. Конечно, одна я не могу с ней пока гулять, просто не помогают. Наверное, совершенно отдельная тема. Приспособление для родителей с инвалидностью, те, кто родил или кто воспитывает детей в ситуации инвалидности. Мы сейчас создали организацию поддержки родителей именно с инвалидностью, потому что вот я, пройдя через все, там, беременность, роды, воспитание детей, поняла, с какими трудностями, с большими трудностями сталкиваются родители, в частности, в первую очередь, мамы, колясочницы, или те, кто передвигается при помощи костылей, палочек. И если даже вот вернуться к вопросу безбарьерной среды, не все медицинские учреждения, к сожалению, полностью приспособлены для беспрепятственного доступа. Детские поликлиники, к сожалению, недоступны или не полностью доступны. Вот наша районная поликлиника, там хорошие очень врачи, но я туда могу попасть только на первый этаж, потому что лифты вечно не работают, а специалисты принимают на других этажах. То есть получается, что мама с инвалидностью из-за безбарьерной среды, получается, она оторвана от жизни ребенка.
В эфире «Радио Свобода» была москвичка Наталья Присецкая. Предлагаемая правительством России поправка в закон о социальной защите инвалидов отменяет 100% компенсацию стоимости инвалидных колясок и иных средств реабилитации инвалидов. Вот этот факт стал поводом для того, чтобы предложить нашим слушателям сегодня поговорить о том, насколько их город приспособлен для инвалидов. Ведь даже на коляске, как мы можем судить по рассказу Натальи Присецкой, даже при ее наличии, очень сложно позволить себе жить, как все другие люди, человеку с ограниченными возможностями. Но уж если будет компенсация уменьшена, то, наверное, многие из инвалидов будут не в состоянии купить себе качественное средство для передвижения по городу. Итак, насколько ваш город приспособлен для инвалидов? Это вопрос, который мы сегодня задаем нашим слушателям. Николай Борода пишет нам сообщение. Город Клинцы Брянской области настолько не приспособлен для инвалидов, что никаким сообщением это не передать. Ограничьтесь одним примером. В районе автостанции мощное дорожное движение, но не установлен даже светофор. И а так называемую зебру слепой человек никак обнаружить не может, и переходить дорогу приходится самым приблизительным образом. О других примерах просто не хочу говорить. Это я читала сообщение от Николая Бороды из города Клинцы Брянской области. Ну а теперь поговорим с нашими слушателями по телефону. Нам позвонил Олег из Краснодара. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте. Просто вот хочется сказать, что у слабых, у вечных ведь легче всего безнаказанно что-нибудь отнять у них сэкономить, я имею в виду. А вообще у нас мораль, которую выдают за христианскую, это на самом деле это что-то отрава какая-то, это что-то тлетворное, понимаете? Они говорят, как говорил Путин, слабых бьют. Вот, понимаете, слабых, ну, слабые жаловаться, они, в общем-то, у них сил-то мало жаловаться-то бежать, понимаете? Тем более без коляски-то.
А как в Краснодаре живется инвалидом, например, колясочником? Легко ли передвигаться?
А я их не вижу, представляете?
Это потому, что, видимо, они не рискуют выходить на улицу?
Да я не знаю, я, может быть, одного или двух раз в жизни видел, и все. Ну, не раз, но бывает так, что вижу, но очень редко.
Да, спасибо, это Олег из Краснодара. Кстати, сами инвалиды-колясочники говорят, что часто их не замечают как раз потому, что они не могут выйти из дома, потому что городская среда не приспособлена для того, чтобы они вели самостоятельную жизнь и были хотя бы заметны для окружающих. Но вот это вот и подменяет как раз, вернее, заставляет не обращать внимания на проблему. Сергей из Тамбовской области с нами на связи. Сергей, здравствуйте.
Доброе утро. Я хотел бы сказать вам про город Липецк, я там очень часто бываю, ну, я и сам инвалид, ну, в общем, я не колясочник, но хочу что сказать, в новых домах, в новых жилых районах, вот, в новых центрах торговых многое делается, сейчас я вот вижу, и здорово, радует это, вот, ну, я еще что хотел сказать, вернее, заметить, наше правительство очередной раз показало свою, ну, садить, накопленности, вот своими вот этими поправками, да, снятие 100% компенсации за эти коляски, она показывает свой садизм, просто он внутри, в костях у них там живет, и, ну, иначе я просто не могу это сформулировать, вот, у меня духовный... Вот монетизация, это прям первый такой шаг был, а сейчас коляски, например, покупайте сами. Ну, это садисты так могут говорить, только не иначе.
Сергей из Тамбовской области отвечал на наш вопрос, насколько ваш город приспособлен для инвалидов. Спасибо, Сергей. А теперь с нами на связи Георгий из Московской области. Георгий, здравствуйте.
Доброе утро, спасибо большое. Мне бы хотелось все-таки еще в начале беседы четко определить инвалидность. Вот Елена Фанайлова серии передач просто одно заглядение, а на эту четкость трагическую подчеркивает. Ну вот последняя передача у ней была об аутизме. Ведь у нас вышла книга «В жизнь замечательных людей» в 2008-м. Это Мишель Фуко. Его там «История безумия в эпоху разума». И восстание 68-го года, предводителем которого во Франции...
Георгий, извините, пожалуйста, но все-таки нужно быть по возможности ближе к вопросу, который мы задаем. Ну, хорошо, если вопрос, насколько ваш город приспособлен для инвалидов, кажется вам слишком неконкретным, ну, потому что инвалидность действительно бывает по разным поводам. Конечно, в первую очередь мы ведем речь о людях с ограниченными физическими возможностями по разным причинам. Давайте будем, например, говорить об этих людях сегодня. И приму еще один звонок в этом сеансе общения со слушателями. Дмитрий из Краснодарского края. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы считаете, приспособлен ли ваш город для инвалидов?
Нет. У нас вот сейчас я в второй группе. Я мне даже трудно говорить. Я понамастерил, у нас плитки, асфальт поснимали, по асфальту мостик. Газет у меня много, отписок много. Все это бесполезно. Нас не считают за человека. Вот я с бабушкой, тоже она плохая. Я поеду на рынок, у меня коляска такая кнопочная, электрическая. Мне директор купил. Я поеду туда, наделали кнопок. Вот вызывайте, вам вызовут, спрашивают, что вам надо? Я говорю, мне мясо надо. Они пойдут кусок где-то отрубить там, дохлой коровы. На, иди ешь. Вот так я должен сам заехать в магазин и посмотреть, что мне надо купить. Они поскольку понаделали кнопок. Вот если вам бы показать, сколько у меня отписок, даже дали карту Краснодара, куда ехать, жаловаться. Понимаете как? Зачем же оно мне это нужно? Вот как чиновники у нас тут за этих колясочек обращаются.
Дмитрий.
У меня газет много, статей много. Я все берегу. И там пишется, красоту навели, за людей забыли.
Дмитрий, спасибо большое, что нашли силы позвонить к нам в эфир. Дмитрий из Краснодарского края рассказал, как именно ему, он сам инвалид, живется в городе, и как обращаются с людьми, подобными ему. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, насколько ваш город приспособлен для инвалидов. Вернемся еще к этой теме сегодня в программе.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня Государственная Дума России рассмотрит в первом чтении проект бюджета на 2011 год. И это лишь одна из тем утреннего выпуска новостей экономики, который представляет Сергей Сининский.
Государственная Дума России планирует рассмотреть сегодня в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на 2011 год и на период до 2013 года. Предполагается, что в следующем году доходы бюджета составят 17%, расходы – 21%, а его дефицит – 3,6% ВВП, объем которого, по прогнозам, превысит 50 с четвертью триллионов рублей. По текущему курсу это примерно 1 триллион 650 миллиардов. Долларов. Проект бюджета России на 2011 год рассчитан, исходя из ожидаемого роста экономики на 4,2%, инфляции от 6 до 7% и среднегодовой цены российской нефти «Юрлс» 75 долларов за баррель. Общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, в сентябре сократилось на 4,1%, составив 5 миллионов 32 тысячи человек, а общий уровень безработицы снизился с 6,9% в конце августа до 6,6% численности экономически активного населения. Об этом сообщила Федеральная служба статистики. Внутренние инвестиции в экономике России, то есть инвестиции в основной капитал, в течение сентября увеличились на 9,1% и составили 898 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. При этом в годовом исчислении, то есть к уровню сентября прошлого года, их объем вырос на 9,4%, а в целом за 9 месяцев года на 3,8%. В прошлом году инвестиции в основной капитал в России сократились на 17%. В 2010 году, по прогнозам Министерства экономического развития, они вырастут на 2,5%. Народный банк Китая повышает с 20 октября базовую процентную ставку по кредитам в стране на 0,25 пункта, до 2,5% годовых. Это первое ее повышение почти за три последних года. Рост потребительских цен в стране по официальным данным составил в августе 3,5%. По неофициальным оценкам местных экспертов, реальная инфляция может быть почти вдвое выше. Рост экономики Китая в 2010 году, по прогнозам зарубежных экспертов, может составить 9,5% после роста в прошлом году на 10,3%.
Новости экономики представил Сергей Сининский. А сейчас в Москве 8 часов 47 минут. Напомню, коротко о новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Один из лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев отверг обвинение в причастности к нападению на здание чеченского парламента в Грозном. Россия передает сегодня Польше проект итогового отчета о расследовании катастрофы польского президентского самолета под Смоленском. Во Франции более миллиона человек приняли во вторник участие в общенациональной акции протеста против повышения пенсионного возраста. В Лондоне госпитализирована бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. Официальные курсы валюты доллар 36 рублей 41 копейка, евро 42 рубля 29 копеек. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии я приветствую обозревателя Валерию Шабаеву. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Обозреватель Валерия Шабаева по традиции появляется в нашей студии с кипой сегодняшних газет. На первых полосах нападение на чеченский парламент или что-то еще сегодня?
Да, безусловно, это на первых полосах, причем заголовки очень красноречивы. Чеченские боевики прошли в парламент, утверждает газета «Коммерсант». Газета «Известия» пишет: террористы не прошли в парламент. Вот как хочешь, так и понимай. Но, тем не менее, вчера отколовшиеся от дока Умарова боевики снова нанесли удар по чеченским властям, пишет «Коммерсант». После августовского нападения на родовое село Рамзана Кадырова их целью стал республиканский парламент. Трое боевиков-смертников, убив трех человек и ранив еще 17, подорвали себя в основном здании парламента. Только благодаря оперативным действиям охранников и милиционеров удалось избежать жертв среди чеченских депутатов и среди их коллег, приехавших из Екатеринбурга. Ну, вот тут тоже полупустой или полуполный стакан. Да, значит, вот благодаря действиям удалось избежать. Между тем, газета «Время новостей» обращает то внимание на то обстоятельство, что боевики-то, в общем, подорвали себя сами и сомневается в том, что была большая заслуга участвовавших в операции спецназовцев вот в этой самой ликвидации боевиков.
Начать хотя бы с того, что они вообще прошли через охрану, которая, вероятно, есть возле здания парламента.
Но да, конечно.
Только чеченского, а любого.
Конечно. Ну, газета «Известия» предполагает, что вот этой целью нападения были Рашид Нургалиев, ну и сам Рамзан Кадыров, потому что все это произошло за несколько минут до открытия в парламенте совещания, председательству, на котором как раз Рамзан Кадыров, и участвовать в нем должен был Рашид Нургалиев. Ну, а вот «Время новостей» обращает внимание вот еще на что. Глава республики и министр внутренних дел России после всего произошедшего вновь заявили, что в Чечне стабильно и безопасно, бандподполье обезглавлено, а случаи, подобные вчерашнему, бывают крайне редко.
Ну, вот это уж действительно крайне редко. Лучше бы, чтобы вообще не было.
Редко, но метко, да, то, что называется. Ну, это вот одна из тем. Другая тема, очень широко освещаемая сегодня, это Дмитрий Медведев сообразил при своих двоих. Ну, в общем, тут на троих, на двоих, это все касается переговоров, которые российский президент провел в Давиле с Ангелой Меркель, канцлером Германии, и Николя Саркози, президентом Франции. После этих переговоров Россия стала еще ближе к Западу, полагает газета «Коммерсант», обращая внимание вот на что. Итог переговоров – это участие Дмитрия Медведева в ноябрьском саммите «Россия-НАТО» в Лиссабоне, на который он дал согласие, и объявление о радикальном изменении позиции Москвы на переговоров с Евросоюзом по безвизовому режиму. И, как пишет «Коммерсант», и то, и другое вписывается в обнародованные господином Медведевым летом новые внешнеполитические установки, согласно которым главным партнером России должен быть Запад. Ну вот, «Время новостей», как раз «Тройка диалог» озаглавила публикацию на эту тему. Это вот еще одна такая большая тема. Еще одна тема, тоже поднимают ее сразу несколько газет, в том числе газета «Ведомости». Плата за езду без пробок. Власти Москвы думают ввести плату за въезд в центр города на личном автомобиле. Эта мера должна заставить население пользоваться общественным транспортом и может избавить город от пробок. Об этом же на первой полосе в газете «Московский комсомолец», в газете «Комсомольская правда». Тут, правда, возникает вопрос, какие власти Москвы?
Да, это вот борьбу с пробками как раз вменяют в обязанность Собянину, которого обещают назначить в четверг, Мосгордума обещает назначить, утвердить.
Обещает, да. Новым, и уже инаугурация прописана, как пройдет.
Думаю, да. Но все-таки о пробках мы говорим, поговорим еще подробнее в следующую встречу в нашей студии.
Когда-нибудь, да. Ну и еще вот экономика, политика и демография – три слабых места России. Просто кратко. Это центральная публикация на первой полосе «Независимой». И пишет газета о том, что стране предстоит рискованная трехлетка.
Валерия Шабаева читает сегодня российские газеты, и мы еще обязательно вернемся к некоторым публикациям сегодня в нашем эфире. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня действующий чемпион России по футболу Казанский «Рубин» попытается использовать одну из последних возможностей, чтобы сохранить шансы на попадание в плей-офф самого престижного европейского турнира – Лиги чемпионов. Футболистам Казанского клуба предстоит сыграть на выезде с греческим «Панатинайкосом». А накануне вечером московский «Спартак» дома принимал в рамках этого же турнира лондонский клуб «Челси». Этот матч собрал настоящий аншлаг на стадионе «Лужники». Были около 70 тысяч зрителей. К сожалению, для болельщиков российской команды футболисты «Спартака» проиграли матч со счетом 0-2, однако у них по-прежнему остаются неплохие шансы на выход в 1/8 финала. Сейчас на прямой связи с нашей студией спортивный журналист Олег Винокуров, которого я попрошу прокомментировать вчерашний матч «Спартак-Челси», ну и, может быть, другие наиболее интересные игры очередного тура Лиги чемпионов. Олег, доброе утро.
Доброе утро. Ну, естественно, начнем со «Спартака», потому что, действительно, как вы сказали, большой ажиотаж наблюдался в Москве по случаю приезда «Челси», и это, в общем-то, объяснимо. «Челси», естественно, один из сильнейших клубов Европы, и приезд такой команды в Москву незамеченным пройти не мог. Я не думаю, что болельщики, ну, по крайней мере, большинство болельщиков должны быть разочарованы таким результатом, потому что, я думаю, всем ясно, что «Спартак», естественно, в нынешние времена не в силах конкурировать на равных с таким суперклубом, будем сразу говорить, как «Челси». В общем, задача спартаковцев была, что называется, не ударить в грязь лицом, бороться, ну и пытаться сделать все, что они могут. Они, собственно, это все и делали. Действительно, я, например, был приятно удивлен тем, что в довольно высоком темпе «Спартак» смог действовать весь матч, потому что мы привыкли к тому, что в чемпионате России команды, в общем, не ведут такую уж действительно ожесточенную, напряженную борьбу на протяжении всей игры, да, эпизодически это бывает, а здесь надо было все полтора часа так действовать, ну и «Спартак», в общем, это сделал, действительно, вроде бы и сил хватило, и эмоций, и энергии, все было нормально, и это уже, мне кажется, хорошо, потому что с точки зрения турнирных перспектив поражение от «Челси» ничего не меняет. Ясно, что для «Спартака» будут два заключительных матча наиболее важными, ну, в зависимости от того, кто Марсель или Жилина будут его прямым конкурентом на выход из группы со второго места. А то, что «Челси» эту группу выиграет, было ясно всем давным-давно еще, я думаю, в момент жеребьевки. Так что турнирные перспективы «Спартака» остаются вполне нормальными. Все решит здесь встреча с прямым конкурентом. Ну а из других матчей дня что можно отметить? Естественно, очередную голевую феерию, которую устроил «Арсенал». Лондонский клуб выиграл крупно у донецкого «Шахтера» со счетом 5-1. Ну, а так, по названию, конечно, главным был матч «Реал-Милан». Два суперклуба сошлись. Но здесь, в общем, так получилось, что два быстрых гола, забитых «Реалом», как-то наложили отпечаток на весь матч. Ну и, в общем, спокойно «Реал» его довел до победы и выиграл 2-0. Ну и отметим, конечно, еще гостевую победу «Базеля» над «Ромой». «Рома» всегда считалась сильной, крепкой командой, но в нынешнем сезоне римский клуб выступает крайне неудачно, так что победа скромной швейцарской команды в Риме, в общем, по большому счету, даже и суперсенсацией не является.
Олег, спасибо большое. В эфире «Радио Свобода» был спортивный журналист Олег Винокуров, а мы следим за развитием событий в европейском футбольном турнире Лиги чемпионов. Далее в программе «Время свободы» последует продолжение разговора со слушателями о том, насколько их город, город каждого из наших слушателей, приспособлен для инвалидов. Тема эта возникла в связи с тем, что правительство предлагает отменить 100% компенсацию стоимости инвалидных колясок и иных средств реабилитации инвалидов. Ну, кроме того, сразу после выпуска новостей, обстановка в Грозном после нападения на здание парламента Чечни, а также Конституционный суд решает вопрос о компенсации семье погибшего военнослужащего, погибшего, кстати, во время спецоперации в Чечне. Эти и другие темы далее в утренней информационной программе «Время свободы», которая продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svobodanews.ru
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.